11 часов 5 минут в Петербурге. Здравствуйте, у микрофона Арсений Веснин. Сегодня с особым мнением из Петербурга у нас в гостях Диана Качалова, главный редактор «Новой газеты» в Петербурге. Диана, здравствуйте.
Здравствуйте.
И начнем мы не с еды. Как это бы не хотелось.
Ну, не может такого быть, по-моему, еда
не
везде.
Еды мы начнем,
она нас окружает.
Потому что все говорят о еде, а мы поговорим не о еде, мы поговорим о нашей профессии. Вообще, о наших коллегах, о средствах массовой информации. На петербургском медиарынке вообще происходят довольно серьезные изменения, вот последний год. И как-то очень много новостей. И вот буквально сегодня портал Линоздат пишет о том, что «Невское время», «Вечерний Петербург» и «Смена» — это газеты — могут покинуть медиапространство города вслед за другими активами Балтийской медиагруппы, созданной Олегом Рудновым. По информации Линоздата, новый управляющий холдинга Арам Габрилянов планирует создать из редакции трех газет единое интернет-СМИ. Это вообще хорошо? Новое интернет-СМИ, профессиональное, уверенное, не какие-то там три газетки, а хороший большой портал, который будет освещать жизнь города со всех сторон.
Ну, знаете, вы хоть сказали, что мы не с еды начнем, но мне кажется, что ситуация со СМИ у нас в городе еще хуже, чем с едой, потому что действительно за последнее время происходят закрытия, уходы, и, в принципе, это нормальный процесс, это может происходить везде в мире, какие-то издания закрываются, какие-то открываются, но беда Петербурга, даже в отличие от Москвы, где если издание закрывается, то тут же нарастает что-то новое. Может быть, недолгое, но все равно там идет какой-то процесс. А у нас идет какой-то процесс затухания существования вообще любых средств массовой информации. Потому что у нас все закрывается, сливается, и скоро у нас будет один холдинг на весь город. И, в общем-то, ну, нет, мы не будем оценивать, как говорится, качество и читаемость газет, которые вот вы упомянули. Ну, как говорится, есть у каждой газеты есть свои читатели. Но то, что все приводится вот к какому-то такому единой вертикали власти, это, конечно, довольно плачевно. Потому что люди, которые читали «Невское время», например, может быть, не хотели бы читать «Смену», предположим. Это были в последнее время, тем более это стали достаточно разные издания. А сейчас это все сольется в один какой-то вот такой большой котел. И самое главное, что он будет абсолютно вот с одной четкой идеологии, насколько я понимаю, которая пришла к нам вместе с господином Габриляновым и вместе с Live News.
Ну, у всей вот Балтийской медиагруппы, да, у нее будет вся, видимо, какая-то одна идеология, Live News, но просто, может быть, в этом есть какие-то плюсы, потому что, например, на смену все-таки уже очень старым изданием, в смысле, они существуют очень долгое время, с какими-то уже определенными наработанными подходами. Может быть, они будут как-то изменены в новую лучшую сторону. Может быть, это будет обновление журналистики. Может быть, там появятся новые журналисты, какие-то выпускники и так далее.
Не спорю с вами. Я не буду говорить о том, что это хорошо или плохо. Что мне нравится в Life News, это у них есть драйв. И этого у них не отнимешь. Потому что я помню, во время событий на Майдане смотрела трансляции Life News, и они делали это очень хорошо и качественно. У них есть драйв, они работают оперативно. Вопрос в том, как это все подается.
Подача
и вопрос в том, что это не совсем, извините уж за некоторый такой питерский снобизм, это не совсем типичная журналистика для Петербурга. Ну, мы другой город от Москвы. Life News это типично московское издание. Ну, издание, я имею в виду холдинг. И поэтому то, что они будут в городе. Это хорошо, это нормально. Но беда-то заключается в том, что практически ничего другого не остается.
А почему
вот
не появляются
беда?
Другие новые? Ну, хорошо, с Балтийской медиагруппой понятно. Но так случилось, что она перешла к Габрилянову. Почему, как мне кажется, появляется лакуна? Ну, будут, Балтийская медиагруппа работает, будет работать в определенном направлении. Есть другие издания, которые занимают какую-то свою аудиторию, имеют. Есть сейчас, наверное, петербургский медиарынок беднеет, да? Ну, вот мне кажется, мы с вами согласились на этом. Соответственно, здесь можно делать новый бизнес, новые СМИ и так далее. Почему этого не происходит?
Ну, вы знаете, вот если посмотреть, например, сравнить с Москвой, где я сказала, что вот возникают какие-то небольшие издания. Но это совсем такие небольшие проекты, которые не требуют больших вложений. Возможно, что-то такое маленькое и уютное можно создать и в Петербурге. Но, в принципе, для создания любого СМИ требуются большие инвестиции. В Петербурге всегда было намного беднее с деньгами, так скажем, по сравнению с Москвой. И мне кажется, что вот с какой-то жилкой предпринимательской у нас в городе тоже значительно хуже. Потому что не каждый редактор, даже обиженный и ушедший редактор, может выйти завтра к инвесторам и сказать, вот, ребята, давайте мы соберем какое-то такое количество денег и откроем новые СМИ. Мне кажется, что это не у всех для этого есть талант. Возможно...
А редактор должен этим заниматься? Или, может быть, наоборот, должен быть какой-то подход сверху, кто-то?
Кто
некий
сверху?
Некий инвестор решает создать СМИ, у него есть какое-то видение, он дает на это деньги.
Но вы видите у нас в городе таких инвесторов?
Вот я пока не вижу. Почему их нет?
А я думаю, что потому что инвесторам... Во-первых, сейчас в СМИ, извините, давайте так скажем, инвестирование в СМИ – это... Ну, не сильно.
Ну, как и любое инвестирование последнее время.
Ну, во-первых, любое инвестирование не сильно прибыльно, это первое. Во-вторых, инвестирование в СМИ – это, ну, такие достаточно выброшенные деньги. Очень редко, когда СМИ действительно становятся реально прибыльными. А значит, у этого инвестора должна быть какая-то интересная политическая, так сказать, задача.
Он, например, ну, какая?
Ну, вот, предположим, может быть, к выборам что-то возникнет.
Uh-huh.
Он, у него есть какая-то политическая миссия, он хочет ее донести. Вот Прохоров, условно говоря, там с, у него есть какие-то политические интересы. Сейчас в городе у нас, да как, собственно, не только в городе, как в любом другом городе, а, в общем-то, вот эта вот вертикаль, она выстраивается так удачно, что людей, которые хотят заявить свою политическую точку зрения, да и не политическую, любую другую, ну, крайне мало, я бы так сказала. Поэтому вполне возможно, что... А делать еще один, условно говоря, Life News или еще одну газету «Смена», ну, собственно, довольно бессмысленно.
Социальные сети могут как-то возместить вот эту нехватку именно средств массовой информации?
Ну, кроме того, вот вы правильно вот сейчас вот этот вопрос задали, потому что, ну, я сама работаю в газете, ты всю жизнь работала в газетах, но, в общем-то, наверное, газеты в какой-то степени становятся вчерашним днем, потому что сейчас большинство людей, сейчас тиражи бумажные же очень маленькие. В основном люди даже те же газеты читают в интернете. И поэтому, естественно, будут возникать новые площадки, которые не требуют больших каких-то инвестиций, вложений и прочее, которые могут быть, ну, достаточно недолговечными. Ну, вот. А тем более, то есть не с появлением, с развитием социальных сетей, я вот, ну, зачастую, ну, вот я вот сейчас в отпуске была 2 недели, естественно, когда я на работе, то я читаю все издания. А в отпуске я решила, кроме Фейсбука, ничего. И вот я вот свой мир вот ограничила вот своей этой страницей, и все оттуда практически все узнавала. И не нужна была мне эта бумажная пресса, сказал редактор бумажной газеты.
Это так, знаково. С «Телеграфом» ситуация, интернет-портал, интернет-агентство «Телеграф», из которого ушли, как написал бывший уже главный редактор «Телеграфа» Сергей Ковальченко, все журналисты ушли оттуда. Правда, новости я сегодня зашел, посмотрел, там появляются какие-то новости. Вообще, вам жалко?
Жалко. Жалко, потому что «Телеграф», в общем-то, последний вот год-полтора, даже больше, он внушал надежду, что не все еще в нашем городке потеряно. Потому что, когда мне говорили, что вот, у нас такое болото, ничего не появляется, я всегда говорила, нет, ребята, вы не правы, у нас есть бумага, и, я имею в виду,
да,
издание,
paper.
У нас есть paper, и у нас есть «Телеграф». И, в общем-то, этим можно было даже гордиться, потому что, ну, хоть как-то. И они очень хорошо развивались, и мне кажется, что еще бы немножечко, и они были бы совсем классные. То есть они и так были классные, потому что они делали много замечательных вещей, и именно вот когда Сережа Ковальченко делал материалы вот по псковским десантникам,
да,
и так далее, это был для них такой рывок очень большой, и они, конечно, колоссальные молодцы. И очень жалко, что так получилось. Но вообще вот я разговаривала недавно с одной девочкой-журналисткой, она питерская, она сейчас уехала в Москву. И она, к сожалению, в Москве уже вынуждена поменять, по-моему, 3-е или 4-е место работы. Не потому, что ее откуда-то гонят, а потому что все время что-то закрывается. И вот это какое-то вот слово «гон». И мне очень жалко молодежь, которая вот приходит в профессию, а сейчас же очень много появилось школ, где учат на журналистов.
Ну, вот, и школ радио, например,
школ тоже радио, миллион. Школ журналистов, школ политических журналистов, школ экологических, ну, любых журналистов. Вот, и их там учат, и они думают, что они придут в профессию, и у них там будет райская жизнь. А их вот ждет вот такой вот гон. Особенно для молодых это, по-моему, очень тяжело. И мне вот их жалко, честно скажу.
Ладно, хватит о журналистов, о нас с вами. Давайте поговорим,
да, о чем-нибудь другом. А что там у нас великое есть?
Евгения Васильева нашлась.
Да, это великая, кажется, великая что... женщина.
Конечно. Это новость дня, что такое. Наконец-то завершилась эта детективная история. Вроде бы ее еще пока не показали, но вот уже УФСИН сообщила о том, что где-то во Владимирской области, в колонии, она отбывает наказание. Евгения Васильева согласилась на то, чтобы эту информацию озвучили, потому что, насколько я понимаю, без ее согласия это не могли бы сделать.
Слушайте, а у нас, можно я вопрос? У нас со всеми зэками так носится, что нельзя озвучить информацию, где человек сидит.
А вот почему?
Вот это вот какая-то вот такая трепетность. Я не знаю. Мне кажется, что это вообще вот сама история про эту Евгению Васильеву, она, ну, вот набирает какие-то такие просто идиотские обороты.
Почему?
И вот этот... А это... Я не знаю.
То есть это люди хотят это слышать, хотят об этом знать.
Я не уверена. Мне кажется, что это вот тот самый случай, когда журналистам кажется, что это интересно. И вот эти поиски Евгении Васильевой, да, с одной стороны, у нас было подозрение, ну, у нас, я имею в виду, у прессы было подозрение, что она тихо отсиживается где-либо или в парижской деревушке, или в Молочном переулке. С другой стороны, вот сама по себе эта история, она, это полный нонсенс и полный абсурд, потому что как можно заподозрить, что человек, которого приговорили к какому-то сроку, может отсиживаться в парижской деревушке?
Довольно показательно, что
вот,
в современной России вот, это заподозрили.
И вот беда заключается в том, что вот самая большая проблема нашего общества, я помню, как-то уже один раз говорила это в вашем эфире, и ничего не изменилось с тех пор, это то, что никто никому не доверяет. Вот у нас может сделать, что президент, что глава УФСИН, кто угодно может сделать заявление, и ему, главе УФСИН, никто не поверит. Я, например, до сих пор не верю, что она сидит сейчас во Владимирском централе.
Вот, я хотела вас спросить, не верите, да?
Не то, чтобы я не верю, но вот если вы меня спросите, я скажу, может, и сидит, а может, и не сидит.
То есть вы бы не удивились, если бы она
не удивилась бы.
Разгуляла
абсолютно бы не удивилась.
Понял. Выборы. У нас будут в следующем году большие выборы. Госдума, законодательное собрание. А сейчас такая тренировка на кошках, видимо, проходит.
Кошек-то не обижайте, пожалуйста. Котики — это святое. У котиков, слава богу, выборов нет.
Вот это то, что мне не нравится в Фейсбуке, это котики.
Нет, котики — это прекрасно.
Кострома, Новосибирск, Магадан снимают везде демократическую коалицию, РПР Парнас против нашего питерского Андрея Пивоварова, лидера Парнаса. Возбудили уголовное дело, ему предъявили вот обвинение по двум статьям: неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и подстрекательство к превышению должностных полномочий. Я даже не про этот конкретный случай с Андреем. Про него уже много сказано. А неужели это вот такая простая, банальная тренировка перед следующими выборами? Вот это не принимать подписи, признавать их недействительными. Нас это ждет в следующем году?
Я бы не расслаблялась вот на неприеме подписей, потому что нужно отдать должное людям, которые организуют эти выборы, а это совсем не тетеньки на местах, а это где-то повыше там, которые каждый раз с каждыми выборами придумывают новые и новые способы, как их фальсифицировать. Я помню, пару лет назад, года 3-4 назад, нам казалось, что карусели — это, так сказать, предел человеческой возможности, когда людей набивают в автобус, возят по участкам и заставляют голосовать, и они показывают свои паспорта, где лежит какая-либо там отметочка. И нам казалось, что вот мы теперь знаем, что есть карусели, и на следующие выборы мы к этим каруселям подготовимся. После этого вот те выборы, которые были вот сейчас у нас муниципальные округа, это была фантастика, когда людей не хотели регистрировать, но даже не из-за каких-то там паршивых подписей, а их просто вот закрыли избирательный участок, и вот у вас нет такой возможности подать. Когда журналисты и кандидаты штурмовали эти избирательные участки, и когда избирательные комиссии, простите, и когда люди убегали через черные ходы, и вообще, ну это тоже была какая-то абсолютная фантастика и абсолютный бред. Но это вовсе не значит, что такой же бред, вот именно калька, это самое повторится через год-другой. Я думаю, что вот если мы подготовимся к тому, что нужно ломать металлические двери, или нужно, условно говоря, ну я не знаю, снимать отпечатки пальцев, чтобы с каждого человека, который подписывается, сдает свою подпись. Ну, предположим, да, мы решим, чтобы нас не заподозрили в фальсификации, нужно сделать отпечатки пальцев у каждого, и мы уговорим каждого человека. То я думаю, что за год-полтора будет придумано что-то новое, пока мне даже в голову пока не приходит, что когда выяснится, что, ой,
Если что-то пришло, вы все-таки не озвучиваете.
А мне вот сейчас, у меня сейчас голова звенит, она пустая в этом вопросе. Вот, в смысле, я пока не знаю, что можно еще придумать. Я уверена, что это будет придумано. И времени на нашу, на реакцию останется мало.
Я задам банальный вопрос, который, мне кажется, довольно часто звучит. Чего так бояться? Что Парнас наберет где-то в Новосибирске какое-то дикое количество голосов? У нас рейтинг президента какой-то мифический. Все-таки чего бояться? Я не могу для себя ответить на этот вопрос.
Я думаю, это отчетность. Я думаю, что вот где-либо там в администрации президента не очень боятся. А вот тетенька, которая в Новосибирске, она боится, что в администрации президента...
Вы сказали, что принимают решение.
Принимают решение, да. А дальше, слушайте, ну все же зависит от исполнителя. Вот, ну если... Вот... Я не помню, были ли случаи, когда... Было несколько случаев, когда вот люди отказались участвовать, я имею в виду члены избиркомов, отказались участвовать в подобных играх, у них прошло все честно. И там все равно победила там Единая Россия и так далее. Но вот эти вот 73%, 78%, 24%, 29%, мне кажется, что они помешаны на этих цифрах, и им кажется, что если они не сдадут вот точную отчетность, как положено, как спустили сверху, то их убьют, повесят, там, я не знаю, что с ними сделают.
То есть это именно все-таки исполнители
решают? Я думаю, что это исполнители. Нет,
не
понятно,
допустить,
что...
Не допустить на выборы. Ну, фактически сейчас партию РПР Парнас не допускают на выборы в нескольких регионах.
Но мне кажется, что у людей в администрации президента все-таки есть какие-то остатки чувства юмора, потому что они понимают, что даже если партию РПР Парнас допустить до выборов, то все равно она много не наберет, так
вот,
скажем.
Так вот, об этом разговор.
Вот. А вот когда это доходит до конкретного маленького исполнителя на местах, и дальше что происходит у нас? Вот, ну, тут, например, в Петрозаводске у нас выбрали мэром города,
да,
яблочницу Ширшу. Очень милая женщина, и, по-моему, она пытается что-то сделать. Я уже устала читать новости о том, что ей, где, в каком месте ей обрубают руки, чтобы она не могла ничего сделать. И поэтому, если вдруг даже куда-то доберется РПР Парнас до какого-то места в Новосибирске, все равно сделать у них пока мало чего получится. Но зато это будет пример, что вот мы можем, а примеров нам тоже не надо.
Хорошо. Вот как вы считаете, хорошо, что временно исполняющий... А, уже не временно исполняющий, бывший директор этого заповедника Херсонес-Таврический, протоиерей Сергей Халюта, сложил свои...
А вот это как раз неудачный пример. Плохой пример в смысле для подражания. Потому что там, где люди действительно встали на защиту своей профессии, своих интересов, ну, там же все эти археологи объединились, сказали, да что же это такое, да доколе.
Ну, даже Михаил Борисович Петровский выступил.
Да, и вот это был какой-то такой неожиданный порыв у людей, и они очень быстро и очень просто добились своего. Ну, кроме того, мы же про этого Халюту ничего не знаем практически, кроме того, что Мединский его назначил, а потом он ушел.
Но, как оказалось, он вообще-то был археологом, и
вот.
Образование
получил. Я не про это даже говорю. Может быть, он был археологом. Я говорю о том, что вполне возможно, что он был, и мне так показалось, вот после развития всей этой истории, мне показалось, что он был, наверное, глубоко порядочным человеком, который понял, что в такой обстановке он просто работать не сможет, и, может быть, этого не стоит делать. Если, конечно, ему не объяснили, что так и надо. А у нас же очень быстро любят навешивать ярлыки и делать из людей монстров. Вот слава богу, что вот из этого Халюты не успели сделать такого же монстра, потому что иначе, я думаю, что его фамилию начали бы обыгрывать, меняя буквы.
Малюта.
Из него бы получился и Малюта, и бог знает что. Поэтому, ну вот это вот тот как раз тот пример, когда, который показывает, что гражданское общество у нас все-таки что-то
то
может.
То есть все-таки это победа гражданского общества?
Ну, невеликая, так скажем, победа. Да.
Ну,
но для людей, которые в этой профессии, и для этого заповедника, это, конечно, большая победа.
Давайте к следующей теме.
О, вот как мы с вами...
Галопом по Европам. Ну, хорошо, у нас их довольно много.
Ага.
Вызвали на допрос в Следственный комитет отца бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского, 82-летнего Бориса Ходорковского. 3 часа он провел в Следственном комитете, как сказали адвокаты, воды даже не дали. Вызвали его на допрос в связи с делом об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, который был убит в 1998 году. ЮКОС тогда, ну вот как-то это к ЮКОСу все... ЮКОС был градообразующим предприятием, если я не ошибаюсь,
да,
как раз-таки этого города. И, конечно, его пытаются привязать. Почему вообще это вспомнили? почему вспомнили эту историю?
Ну,
сейчас.
Про Петухова.
Опять Ходорковского
про
можно
Петухова,
ставить?
Да, про Петухова и про Нефтеюганск вспомнили не сегодня и не вчера с отцом Ходорковского, а уже об этом говорят, наверное, уже, по-моему, уже где-то месяца полтора-два эта тема снова возникла в информационном поле. Что же касается отца Ходорковского, то я думаю, что мой ответ, наверное, будет самый короткий из всех, которые я вот у вас сегодня здесь даю. Это называется «нелюди, сэр». Немножко с другим словом вместо «нелюди». Потому что брать в заложники, а это фактически взять 82-летнего старика, притащить в Следственный комитет и два часа с лишним, почти три, его мурыжить вопросами, по-моему, есть в этом... При том, что человек, который не совершал сам никакого преступления. Ну вот, по-моему, есть в этом что-то запредельное. Как, в общем-то, и во многих других новостях, которые мы с вами сегодня обсуждаем. С той же Васильевой, например. Это тоже запредельное. Вот у нас это запредельное тут. Вот это яркий показатель этого.
Ходорковский вот все-таки представляет какую-то угрозу для нынешней власти?
Я думаю, что он представляет угрозу для нынешней власти, хотя власть, конечно, никогда в этом не признается. Песков может делать эти бровки домиком и говорить, что он вообще не знает, кто это такой. Я думаю, что он представляет угрозу, и он представляет угрозу как политическую, менее сильную, потому что пока что ну, у нас 86%, уже 87%,
89,
да, или 89, или даже 91, неважно, все равно это прекрасно, да хоть 146. Да, вот. Кроме того, он представляет большую экономическую угрозу, потому что 50 миллиардов, они все-таки, которые должны выплатить акционерам ЮКОСа, они все-таки вообще-то капают. И я думаю, я не слежу точно, что там происходит с этими 50 миллиардами, но, видимо, скоро на них начнут капать проценты. И я думаю, что наша задача, я имею в виду не наша, а задача Кремля, российского руководства, в первую очередь представить человека, ну, Ходорковского, снова возбудив эту историю.
То есть еще раз сказать, про... какой он плохой.
Да, что вот, ну вот слушайте, ну вот убийца убийца и монстр монстром, а вы хотите, чтобы мы за него такие дикие бабки платили.
А вообще будет платить наша страна?
Пока что я... Здесь очень смешная ситуация. Ну, во-первых, я не могу отвечать, будет она платить или нет.
Ну, как
это
думаете?
Это не мой вопрос.
Заплатит или
мне
нет?
Кажется, что с одной стороны она платить не будет, а с другой стороны непонятно, как она это сделает.
Ну вот я тоже не понимаю, потому что это отказ выполнять такие обязательства.
Ну, отказ выполнять такие обязательства, мы просто станем... Мы сейчас уже стремимся к позиции такого некоторого изгоя. Я думаю, после этого это будет полное экономическое такое... вакуум вокруг нас создастся. И это будет уже плохо. Ну, во-первых, будут арестовывать все счета, которые только есть, и арестовывать там какую-либо недвижимость и так далее. Но пока это так робко, мало и прочее, и прочее. Вот. А потом, я боюсь, что это может... Ведь у нас же как? У нас что-то сделают... исполнение каких-то европейских соглашений, а у нас начинает бомбить, что называется, Воронеж, да? И я думаю, что после каких-то таких арестов наше правительство примет какие-либо новые интересные санкции против собственного народа. Я уверен, что это произойдет. Мне кажется, что это неприятно. Там, ну, я не знаю, какие, не будем давать.
Мы опасно подошли к теме еды.
Ой, к теме еды, да, слушайте, ну, к теме еды она просто со всех сторон окружает. Это вообще какое-то безумие. И я уже столько прочитала про то, что это плохо, ужасно, позорно. И почему это плохо, ужасно и позорно? И меня совершенно восхитил человек, который какой-то водитель фуры, который угнал из России, из фуру с таможенного поста,
на
по-моему,
если
да,
не ошибаюсь,
да,
на
он на белорусской границе,
он
угнал обратно в Белоруссию фуру с помидорами, и это прекрасно. Спасение рядового Райана отдыхает, спасение фуры помидоров – это наше все. Вот, но мне, например, меня другое мучает. Меня мучает, что вот, вот, например, французы, они такие чокнутые на своей еде, они очень гордятся тем, что они делают что-то вкусное. И вот сидит в какой-либо там деревне этот Жак, который делает свой вонючий камамбер. И папа этого Жака делал вонючий камамбер, и дедушка этого Жака делал вонючий камамбер. И они были всегда уверены в том, что они делают свой вонючий камамбер для того, чтобы люди вечером сели с бокалом красного прекрасного вина, съели этот камамбер, и им стало прекрасно. И вот мне, честно говоря, мне очень стыдно перед этими фермерами, которые европейскими там или Сейчас собираются дальше расширять, уже и про Грузию говорили, и про Украину говорили. Вот. Ну, я не знаю, что нам привозят из Лихтенштейна, поэтому здесь промолчу. Мне, честно говоря, мне стыдно перед этими фермерами, которые вкладывают в свою работу, ну, в общем-то, душу и что-то такое, а вместо этого их ждет их камамберное аутодафе. Мне кажется, что это как-то хреново.
Давайте продолжим эту тему после московских новостей. Возвращаемся в Петербург, 11 часов 34 минуты, меня зовут Арсений Веснин, у нас в гостях Диана Качалова, главный редактор «Новой газеты» в Санкт-Петербурге. Остановились на еде. У меня на самом деле вопрос, просто я его всем задаю, я не понимаю, зачем. Потому что, как мне кажется, и как, в общем-то, это уже показала практика, вот эта история со сжиганием еды, особенно когда еще пытаются ее сделать публичным, она безумно непопулярна. Ну, не нравится людям, не нравится. Об этом говорят, я даже в общественном транспорте слышал обсуждение о том, что, ну, сжечь еду нельзя. Уже какие-то там сотни тысяч подписей в интернете и так далее. Зачем это сделано? Ну, почему как-то по-тихому мне разобраться с этой историей?
Ну, проще всего, надо было бы сказать, что, может быть, у людей, которые это придумали, уже крыша поехала. Это, наверное, было бы самое простое оправдание. А с другой стороны, мне кажется, здесь просто просчитались, потому что думали, что вот это... Я вот, например, могу вам точно сказать, что люди запутались в санкциях, какие санкции, кто на кого накладывал.
А, это точно, да.
Да. Я, например, уже сама, например, когда говорят про санкции, я начинаю вспоминать, кто что первым сделал, кто кому первым дал в глаз и так далее. И люди, я вот, например, недавно разговаривала в магазине с продавщицей оливковых масел, и я поинтересовалась, нет ли у них каких-либо проблем, все ли у них будет хорошо, и ответ ее был такой: я очень надеюсь, потому что иначе из-за этой поганой Европы, которая запретила ввозить продукты, я могу остаться без работы.
Да-да, и это вот постоянная история.
Это абсолютно, да, люди уже просто запутались, где что. Мне кажется, что сжиганием еды, во-первых, не просчитали, насколько это может иметь, так сказать, какой это может иметь резонанс, а с другой стороны, не совсем четко продумали информационную политику, как это подавать. Потому что вот здесь вот, ну вот нету здесь конкретного врага. Ну, помидоры, что ли, враги, или яблоки враги. Ну, смешно же, верно? Поэтому мне кажется, что здесь просто сделали неправильный информационный ход. А насколько люди, вот вы говорите, что все против, я не слышала много, чтобы кто-то был против, кто-либо был возмущен, но 300 тысяч собрали, это вот те самые...
За несколько дней в интернете это много,
ну,
все-таки.
Да, ну, собирают много. 300 тысяч. Но 300 тысяч подписей собрали, и раньше собирали. Потом, естественно, все и Дума, и все плевали на эти 300 тысяч подписей. А, и на 100 тысяч плевали, и на 250. А мне кажется, что если бы мы жили в каком-то более или менее таком предсказуемом государстве, то ближайшие соцопросы, они бы могли показать, как люди относятся к этому. Упал рейтинг, поднялся рейтинг. Что происходит вообще с рейтингом? Это могло бы это отразить. Но так как у нас с каждым опросом рейтинг только, неважно чей, он только растет, рвется в небо, то я боюсь, мы на самом деле...
Это вопрос
точно...
опроса или вопрос мнения?
А это вопрос, как поставить вопрос, понимаете? Вот, если вы спросите, готовы ли вы, рады ли вы тому, что там, условно говоря, из поганых штатов к нам не привезли какую-либо там несанкционированную отравленную еду, то люди скажут: да, я рад. А рады ли вы тому, что там, условно говоря, польские яблоки или какой-либо там, я не знаю, литовский сыр сжигают на границе? Я думаю, что здесь люди бы, наверное, подумали. И хотя, вот я, мне кажется, до сих пор чиновники еще не очень поняли, что народу немножко тошно от этой новости, потому что все чиновники, которые отвечают за это сжигание, они все радостно рапортуют. И сегодня вот на телеканале «Звезда» появились картинки с фурами, из которых высыпают эти поганые яблоки. Там где-то показывают сыры, кучи этих вонючих сыров, где-то их закатывают катками. Слушайте, ну это, я не знаю, вот мне кажется, что это какой-то жуткий образ мобильных крематориев для еды, которые путешествуют по стране. Это что, скрепа, что ли, такая вообще? И...
Может быть, ждали, что народ встанет вокруг костра и начнет водить хоровод.
Но мне кажется другое. Мне кажется, и мы с вами спорили до эфира об этом, мне кажется, что вот это сжигание еды — это расписывание в собственной беспомощности. Потому что таким образом власти показывают, что они не могут справиться с коррупцией. Ведь сжигают ее потому, что она к нам попадает, а они боятся, что она потом расползется еще куда-то.
Но Мы спорили действительно об этом перед эфиром. Я потому что, мне кажется, что тут, почему они, у них нет желания справляться с этой коррупцией. Мне кажется, что это отличный просто способ, возможно, я не утверждаю, я ничего не знаю, естественно, но это просто первая мысль, которая пришла мне в голову. Они будут сжигать 2 тонны продуктов показательно на телекамеры, остальные 100 тонн будут отправляться по элитным магазинам. Ну, и тут нет никакого расписывания, это просто механизм.
Нет, мы говорим про коррупцию. Вот запрещен ввоз, верно? Раз их сжигают на территории России, значит, ввоз уже
кто-то
произошел.
Кто-то пытался ввести, да.
Ввоз произошел. Раз ввоз произошел, значит, кто-то где-то кому-то дал. Просто так этот ввоз не мог бы произойти.
В смысле, наоборот, наши
таможенники провоз, отняли. И провоз в каких-то безумных количествах. А что же касается того, что 100 тонн сожгут, а 200 расползутся по магазинам, то, ну, наверное, теперь мы будем ходить и принюхиваться. Будет у нас там помидорки с дымком, или сырочек с дымком, или еще что-то. Ну, такие подкопченые. Вот так и будем определять, это из той кучи, которая горела, или нет.
Ладно, да, я думаю, закончим
не
с
хотите,
едой,
не правда. Хотите больше
не
про
хочу
еду.
Про еду. Если честно, вот просто я читаю, все пишут про еду. Я просто к чему вел? У меня вот в голове, вот исключительно у меня, очень такая странная картина сложилась из новостей самых последних дней. Это еда Васильева и подорожание проезда в петербургском метро до 40 рублей.
Ну, это потому, что вы не смотрите телевизор. А я вот 2 недели, пока была в отпуске, я смотрела телевизор у тети на даче. И там была совсем другая повестка дня.
Ну, просто это то, о чем все-таки все узнают. Ну, все знают, кто такая Васильева, и как
ну,
за ней
мне кажется,
бегают.
Вы преувеличиваете значимость Васильевой.
Очень многие знают об этом. Про жетоны уже все услышали.
Ну, про жетоны, да.
И про сжигание еды тоже все-таки все знают. Просто это такие новости, которые... Я понимаю, что не напугать многих людей арестом Андрея Пивоварова. Не напугать.
Нет.
Но вот такими историями, мне кажется, они очень опасны для государства.
Я не понимаю, вот. Чем опасна история про Евгению Васильеву для государства. Тем, что все врут? Ну, так и мы и так все знаем. Ведь
я
люди
думаю, что это ненависть. Мне кажется, что люди начинают ненавидеть таких. Вот есть некая фифа Евгения Васильева, которая там наворовала, по идее, в этом Министерстве обороны. Она еще ее посадили, то она посидеть нормально не может. Она там гуляет по чистым прудам.
Ну, слушайте, мне кажется, по-моему, для возникновения ненависти...
Напряжение.
Мне кажется, что для возникновения ненависти социального напряжения у нас уже было неоднократно значительно более серьезные поводы, чем Евгения Васильева. И нифига не произошло.
Но я говорю про 3. Их сразу 3. Вот это еда, Васильева и жетоны. Просто мне кажется,
до этого
что
были,
это какой-то очень...
А до этого были дети-сироты, которых не решили запереть в детских домах.
Но тут даже американцев нету плохих в этой истории.
Так там тоже не было американцев плохих, там были дети-сироты. Господи.
Но там нам рассказывали, что американцы плохие, что они, как они плохо обращаются с детьми.
Нет, еда это, конечно, с Васильевой я поспорю, еда это, конечно, да, это вот то, что может наступить на мозоль. Надо посмотреть, как дальше будут действовать. Может быть, немножко пожгут, потом скажут, вот вы знаете, мы решили, что не стоит, поступят как с... Как фамилия этого священника? Халюта?
Халюта,
ну,
Сергей
может,
Халюта.
Как с Халюты, немножко попугают, а потом вернут нам помидоры.
Ну, нам помидоры не вернут, как? У нас эмбарго никто отменять не собирается. Это вернут им там назад, может быть, будут отсылать.
Ну, пусть отсылают. Ну, пусть в Африку отсылают. Ладно, все,
ладно,
хватит про помидоры.
Давайте про плохих американцев, раз уж они вспомнили.
Что опять
кандидат на пост президента США, республиканец Тед Круз в ходе предвыборных дебатов упомянул Россию, когда перечислял врагов Америки. Сказал, что Россия ведет кибервойну против США и договаривается с иранскими хакерами о совместных атаках на американский компьютер. Сети. Понятно, что это частное высказывание одного из многих кандидатов на президента
очень
США.
Многих, да, который вряд ли дотянет даже до реального кандидата.
Но Обама уйдет.
Ну, Обама положено уйти, если он не будет переписывать американскую конституцию, чего, по-моему...
Ну, может быть, там какие-то рокировки, там демо. Но почему-то я думаю, что вряд ли.
Скорее всего, уйдет.
Скорее всего, уйдет. Следующий президент США, будь то республиканец, демократ, он вообще, как вы думаете, будет жестче?
Мне кажется, что да. Мне кажется, что да, потому что вот мы сейчас все валим на Обаму и карикатуры, и всякие демотиваторы на него рисуем. А на самом деле, мне кажется, Путин должен целовать Обаму
вот.
Темечко, потому что он очень мягко и очень корректно, я бы так сказала, относится к сегодняшней России и к тому, что в России происходит. А мне кажется, хотя, понимаете, в чем дело? Люди, когда происходят выборы, они всегда делают какие-то безумные заявления. Это вовсе не значит, что потом, когда они придут к власти, будь то республиканцы или демократы, они будут... Кандидат в президенты – это совсем не тот человек, который, так сказать, дипломат уже, когда он становится президентом. Ну, понятно, что они должны будут фильтровать базар. Когда кандидат в президенты что-либо говорит, тем более тот, который никогда не станет президентом, он может говорить все, что угодно, почти. Вот. Поэтому, но мне в любом случае кажется, что с любой следующий президент Соединенных Штатов будет значительно жестче по отношению к России. Не только потому, что этого требует американское общество, но и потому, что и Россия изменилась с последних выборов американских президентов. Мы же сильно изменились.
И вот Россия, например, хочет реагировать на определенные действия наших иностранных коллег, как их называют наши дипломаты. Правительство России внесло в Думу законопроект, позволяющий вводить ограничительные меры против иностранной собственности в ответ на неправомерные аресты российского имущества за рубежом.
Подождите, я запуталась. Кто, кого, где?
Правительство России...
Нет, это я поняла. Хочет... Иностранной собственности где?
У нас, внутри.
А, короче говоря, какое-либо...
То есть, короче, наши там какие-то посольства, наверное, какие-то здания, которые, ну, принадлежат, иностранные счета там и так далее. Ну, вот любая иностранная собственность, которая есть в России,
компании,
вот... ага. Они хотят вводить некие ограничительные меры, то есть арестовывать счета, фактически, в ответ на... Те же аресты счетов российских за рубежом.
Это... Имеют право, у нас не такое могут придумать. А что? Ну, пусть арестовывают. Будет очередной виток. Я не удивлюсь, если они примут этот законопроект. Что их остановит? Вот что их, чьи интересы их могут остановить? Ну, если только это не будут интересы иностранных граждан, которые имеют какие-то интересы в Российской Федерации.
Или личные интересы депутатов, которых
да.
и так, на
Нет,
которых
а
попали
личные интересы,
санкции.
Секундочку, а личные интересы депутатов, у них недвижимость не тут, а у них недвижимость там. А я так понимаю, что речь идет об иностранной собственности, которая находится
да.
на территории Российской
Но
Федерации.
Мы же дальше. Один выпад, ответный выпад, следующий.
Ну, короче говоря, если вот случайно Франсуа Олланд захочет купить дачу в Крыму, да, ну, могут предположим,
там...
такой бред, да, на секундочку, то ее могут конфисковать.
Да.
Ну, я не удивлюсь, что наша Дума может принять подобный закон. Абсолютно меня это не удивляет. И я уверена, что они найдут 138 доводов для того, чтобы это сделать. Это не Евгений Федоров, автор этого закона, нет?
Я, к сожалению, законопроекта. Не вижу. Но это
правительство
России внесло.
А, правительство России.
Это серьезно.
Это по-взрослому. Я абсолютно... Другое дело, что прелесть наших законов заключается в том, что они носят такой точечный характер. Ведь у нас, если вы обратили внимание, у нас почти все законы, они не работают постоянно. Они работают только тогда, когда нам надо кого-то прижучить. Это законы о СМИ также работают. Вот если нам нужно кого-то прижучить, мы вспоминаем, вот у нас тут есть закон об экстремизме. Или это самое. А вот то, чтобы взять и сказать, вот мы всю собственность иностранную арестуем, да не, ну что, такого не будет. Я думаю, что вот кто-то не понравится, тут же бах, и по голове лопатой.
Но НКО, например, многие получили. По голове, да, после этих законов.
Но не все.
Но
не
многие,
все, но не все.
Многие.
Опять-таки все. У нас абсолютно выборное, я имею в виду не от слова выборы, а от слова, так сказать...
Избирательное.
Тоже не избиратели.
Тоже, да.
И тоже не избиратели. Короче, у нас и выборное избирательное законодательство, которое действует только тогда, когда нужно дать по башке.
Спасибо огромное. У нас с особым мнением в гостях была главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Диана Качалова. Меня зовут Арсений Веснин. До свидания.
До свидания.